На связи ролевой подвал. И это продолжение нашей рубрики «Вводим», где в третьем сезоне я, Вондер, ввожу большущее подземелье мега-данжен старой школы Halls of Arnwul по фактически D&D первой редакции, а Масса участвует в роли независимого наблюдателя, критика и давателя советов. Привет, Масса.
Привет.
Это была встреча номер 23, на которой у нас был полный состав. Были старые знакомые наши, два персонажа, это Виконт, аркантинец Magic User, и Астапиус, это Хафлинг Вор, а также два... А
он же это, однорукий бандит, да?
Виконт, да, Виконт на данный момент однорукий бандит, все верно.
Но при этом волшебник.
Однорукий Magic User.
Волшебник на полставки. Это как слесарь только. Ну, типа, как быть хорошего слесаря? Дело не слесарь, это...
Но это хороший приключенец. Видно, что многое повидал уже. А также у нас были Йог, это жрец Торкин, бога Чебалба. Чебалба — это местный, малоизвестный аркантийский бог смерти, пещер, загробного мира и всего в этом духе.
Звучит как что-то это африканское такое, да?
Какие-то вайбы есть, и даже название такое, более африканское, справедливо. И Варк — это Вискин Вор. Это Варк — это тот самый безымянный персонаж, которого мы накидывали в прошлый раз, так как Алиш отправился на тренировку. А Йог, мы его как-то раз видали, но мы его видали совсем чуть-чуть, и вот сейчас он обретает форму потихонечку.
У каждого игрока есть как бы стопочка своих персонажей, допустим, да, ну там, которые по мере необходимости появляются, или там заранее были, это еще на первой встрече накинуты. Ты никогда не делал так, чтобы, типа, вот, чтобы не плодить много-много персонажей, типа, сначала один поиграл этим персонажем, потом такой, типа, передал лист другому, типа, в эту встречу можешь ты поиграть этим персонажем? Или все-таки лучше сделать отдельного персонажа?
Хороший вопрос. На данный момент у каждого игрока не более чем два персонажа. Сейчас, получается, у нас у каждого игрока по два персонажа. Основной и запасной, так скажем. Я не думаю, что больше двух имеет смысл делать, потому что тогда и опыт сильно размазывается, и...
Ну вот я к этому имел в виду, что, типа, это... Если будет кто-то... Какой-то общий персонаж, условно говоря, на которого... Которого реально можно будет прокачать.
Это идея, которая не приходила ни мне, ни игрокам моим в голову, они, по-моему, ни разу не поднимали тему того, что как-то поделиться своими персонажами друг с другом. Потенциально... Я все жду, когда у них появятся наемники, и потенциально это вот тоже такой полузапасной персонаж, который тоже прокачивается. Однако он, наемник, как правило, тоже привязан к какому-то конкретному персонажу. Так вот, что происходило у нас в виде закадровых активностей, что еще планировали игроки, и как я готовился ко встрече. Игроки, услышав слух, как ты помнишь в конце прошлой встречи, про пропавшую Лилиан, про пропавшую...
Угу, пропавшую. Про жрица Митры или кого-то.
Да, все верно, это жрица Митры, которая сейчас в темнице у Сета сидит и чувствует себя некомфортно.
Некомфортно?
Да.
Это зона некомфорта.
Зона некомфорта, хорошо, да. Вступить в зону некомфорта, да, не выйти из зоны комфорта, а наоборот.
Это при слове, что она еще за решеткой.
Много слоев в ситуации. Игроки, услышав то, что какая-то жрица...
Какой-то Митры, какой-то... За какой-то решеткой.
Жрица в заточении, кажется, где-то там она пропала. Игроки такие, да, она пропала, и кажется, нам нужно пошевеливаться, возможно, в эту сторону, потому что, возможно, она помрет, или ее там в жертву принесут, или еще, черт его знает вообще, где она. И поэтому они одной рукой начали шевелиться в эту сторону, а второй рукой такие, но мы также очень давно хотели сходить на арену.
Делу время, потехи час. Сейчас наступил потехи час.
Да, сейчас наступил час для потехи. Поэтому, как получилось, за кадром у нас Варк ушел разузнавать информацию про Лилиан в храм Митры в Гостервике. Я накинул то, что действительно, мол, и местный храм Митры тоже был бы очень не против, если бы Лилиан объявилась, потому что они тоже про нее знают. И также я накинул им то, что Длань Судьбы, это другая группа приключенцев, они тоже приходили с вопросиками, и они тоже, кажется, ее ищут. И игроки такие, опа, кажется, надо бы с ними пересечься и договориться, и посмотреть вообще, что из этого, какую-то коллаборация приключенческая, может быть, совершить.
Кроссоверы века.
Да, топ-10 аниме-кроссоверов. Также Виконт немножко начал учить Мифрик, к сожалению, выкинул плохо, поэтому особо ничего не получил, а Стапиус...
Поэтому забыл то, что знал.
Стапиус и Йок, мы впервые попробовали механику кутежа, когда ты тратишь какое-то количество денег, не очень понятно вначале какое, получаешь опыт и огребаешь, возможно, последствия.
Ой, слушай, это ход Dungeon World, по-моему, был такой. Возможно, да, они просто переписали какую-нибудь механику из ОСРов.
Да, это популярная штука с кутежом в играх старой школы. И в Dungeon World вот прям как раз, по-моему, такой же ход и есть, что ты тратишь денег и потом...
Только там денег определенное количество, потому что ты сам выбираешь, накидываешь больше, у тебя будет больше бонус, по-моему, к броску и всему такому.
Угу. А здесь получается так, что ты накидываешь D4, и там получается D4 умножить на 50, умножить на твой уровень. И вот такое количество золотых монет ты потратишь, что дает тебе, ты примерно представляешь, что сколько ты можешь потратить. И как раз столько же опыта ты получишь тут.
То есть, ты вот потратил... Ты вынес из подземелья 200 монет, ты получил за них опыт, потом ты потратил на пьянки их и получил еще 200 опыта, я правильно понял?
Да. Там в зависимости от контекста, в зависимости от того, что тебе выпало, что тебе выпало по табличкам, там есть таблички того, когда у тебя кутеж прошел хорошо и когда кутеж прошел плохо. Но, как правило, в подавляющем большинстве случаев, да, ты можешь фактически получить два раза опыт за вот эти вот трофеи. И оба персонажа выкинули хорошо на количестве денег и опыта, которые они получили, оба персонажа плохо выкинули на том, как прошел кутеж. Поэтому
у обоих болела голова.
Поэтому получается, что Астапиус, он там испортил отношения со своим знакомым Хафлингом. Это тоже как раз то ли из «Длани судьбы», то ли из «Дорогуш Долтона», я, к сожалению, не... из «Длани судьбы», там Йенкс, там тоже есть Хафлинг вор. А Йок, изначально он вообще решил, что в Гостервике, в храме, где есть алтари и святилище многих-многих богов, мы такие, а пускай святилище Чебалба там не будет. Он такой, звучит прикольно, это мне будет цель, чтобы как-то святилище там организовать, поэтому он такой, я хочу как-нибудь проповедовать, и все в этом духе. Повышать
престиж.
Образованность людей в этом плане, понабирать какую-то паству. Я такой, звучит на самом деле как кутеж, поэтому давай попробуем вот это разыграть просто по механике кутежа, так как ты там тратишь деньги.
Вообще это забавно, это действительно как в Dungeon World, когда такой, надо применить какой-то ход. Смотришь название, смотришь его результаты, которые приведут, такой, это совсем не похоже на название, но это так идеально подходит к ситуации, что я сейчас буду использовать именно вот это.
Да-да-да. Так как я обычно спрашиваю, что ты хочешь этим добиться, и игрок за йогу говорит, что вот себя показать, и поэтому я такой, давай. Только вместо модификатора телосложения мы будем использовать модификатор харизмы, поскольку, раз уж ты решил вот так вот кутить. Учитывая, что у него там 18, что ли, харизмы, там очень хорошо накидалось.
Он даже бонус ему дал. Можно было все-таки телосложение, орет громко.
Может быть, но я в моменте решил, что можно поиспользовать харизму.
Еще можно было спросить как эти обряды были, вдруг он там пьет когор, я не знаю.
В результате он выкинул так себе, кинул по табличке осложнение, он там еще и все свои рационы раздал, которые у него там были, он там, видимо, нуждающимся. Что-то в этом духе, да.
Хоть под статуи других богов не насрал, я не знаю.
И то хорошо, да.
Будет забавно, если его, все-таки он там много денег раздал. Такой он идет просто по городу, его тут всякие эти... Кто-то побирается обычно, это милостыню просит, встречают его, начинает снова просить денег. Разводит как лоха.
Не исключено, учитывая, что он там... Получается, 200 золотых он спустил на все эти проповеди и все такое. Так что это оставит какой-то след, я думаю. И я думаю, да, это хорошая идея, что это оставит какой-то след на Гостерюке. Может быть, он таки сделал какое-то небольшое уже святилище, и туда там, может быть, пара человек.
Возможно, сделали без него. Он такой приходит, опа, нихера себе. А что это такое?
Кто знает. Это абсолютно точно не культ. В результате, когда мы разобрались с закадровыми активностями. Сегодня получилось так,
что... В таверне кто-то был. Я тебя прервал, ты рассказал, что в таверне кто-то был. А другая группа приключенцев.
Да, все так. Потом у нас была сцена, где наши ОПГ-прыгуны, организованная приключенческая группа, обсуждала в одном из трактиров Гострика с «Дланью судьбы». Их заинтересованность тоже в том, что Лилиан пропала. Я разыграл это так, что «Длань судьбы», там, Роджер, это главный в этой самой «Длани судьбы», что он не против.
А он веселый или нет?
Он пухлый, и он маг, я не знаю. Наверное, да, он может быть веселым.
А может так это противник и смеяться временами.
Да. Я пытаюсь сделать его максимально кринжовым. Но при этом у него высокий интеллект, и он не тупой, он просто кринжовый. Я не тупой, я кринжовый. Я не глупый, у меня просто кость кринжовая.
Когда выбрасываешь очередную единицу на Т20.
Да. И в результате я подумал, что у «Длани судьбы» есть какая-то информация о том, где находятся приблизительно эти темницы, и о окружающих комнатах. И вот о том пути, что там есть пещера, и можно как-то через пещеру попасть. А игроки такие: «О, а у нас есть как раз броня культистов сета, у нас есть как раз робы, в случае чего, чтобы можно было замаскироваться».
Это они нашли в тех лабораториях, да?
Да-да-да-да-да, это они нашли в тех лабораториях внизу, и также пару роб сета они нашли в озере, где была могучий бой с угрём, если ты помнишь, на поверхности.
Да-да, два раза с ним дрались, с этим угрём.
Да-да-да. И звучит хорошо, я еще подумал о том, что в пещере там живет ящер большой, и этот ящер, он принадлежит тоже культу сета, и он подчиняется командам того, у кого в руках есть... Тут штука называется WAS-стик, W-A-S, WAS-стик. И это штука, которая тоже в Древнем Египте в реальности существовала. Это такая кривая палка. Палка важная, кривая, важная палка. Здесь она тоже есть. Это магическая штука, которая...
Это зависимости... погоняла?
Может быть. Это магическая палка, которая может какие-то штуки делать. Я думаю, что у «Длани судьбы» есть вот самая простая, но есть вот такая палка. Затем, получается, игроки договорились с ними, что, мол, они что-нибудь придумают и обеспечат, поймут, как обеспечить путь до этой пещеры. На этом они пожали руки, сказали, что, ну, отлично, мы тут тогда скооперируемся, потому что спасать Лилиан надо. И игроки такие: отлично, да, пошли на арену. Они с помощью своих новых замечательных ковров блуп оказались в той самой комнате, где в как раз лабораториях сета, там в самой дальней комнате, поднялись с намерением пойти на арену, они поднялись до, получается, 4-го уровня.
Блин, как удобно стало, можно далеко не ходить, все время оказываешься в этом, в Гострике.
Да, да, справедливо, это упрощает жизнь с этой точки зрения. Я подозреваю, что, правда, рано или поздно они довольно сильно наследят в тех комнатах, которые поблизости, которые на 4-м уровне, где секретная дверь. И поэтому я думаю, что я им скажу о том, что если вы будете так продолжать ходить, то надо просто что-то придумать, потому что иначе явно будет видно, что кто-то тут ходит куда-то в стену.
Тропы какие-то натоптали.
Да.
Предложи им там мыть полы, чтобы не было видно.
Отлично. Заходишь такой: куда помытому? Поднявшись до, получается, 4-го уровня, там есть комната с перекрестком, как ты помнишь, по которой каждый раз, когда туда приходит персонажа, надо кидать. Я кидаю, у меня выпадают ящеролюди. Я такой: о, забавно. Я кидаю, и у них выпадает реакция 11. 11 из 12. Отличная реакция. Я такой: о, а это те самые ящеролюди, которым когда-то персонажи игроков подарили броню. И они сейчас идут на арену побеждать с пацанами. Я придумал то, что этого ящера-человека, которому они подарили броню, его зовут Виз с двумя З.
Почему не Ящерослав?
Блин, я упустил это. Это было бы слишком несерьезно. Однако как-нибудь сыграть с этим... Ах, я упустил. И получается, он идет вместе, там десяток был где-то этих ящеролюдов, они помахали, он на плохом, очень аркантийском говорит, что вот мы с пацанами идем побеждать сейчас на арену.
показывают непристойные жесты руками.
Да-да-да.
В сторону арены.
Игроки такие, о, нам тоже надо на арену. Они прошли. Там как раз было рядышком представление, раз у нас такая случайка выпала. Я такой, ну вот так тогда все и складывается. Они такие пришли на арену, они-то посмотрели, что там есть. Там есть бар вот этого самого в Урумане, у которого они в очередной раз купили пивас.
А там же эти фигурки вроде гладиаторов должны продаваться, или это в другом месте было?
А фигурки гладиатора это та идея, это которую мы как-то раз накинули, и я забыл про то, что их можно прям продавать. Это хорошая идея. В следующий раз они там будут. Я думал, что их... Я думал накинуть их в виде каких-то трофеев аркантийских, древних, так как там тоже были гладиаторы. Однако сделать их сейчас — это хорошая идея. В следующий раз добавим. Это клево. И там есть куча людей, которые делают ставки на бои. Игроки поспрашивали, такие, а кто, что будет сражаться? Им там говорят, что вот местные гладиаторы против монстра, а потом еще будет бой. И я такой, кто будет с кем сражаться? Я кинул по табличке. Там же есть вот этот виз, с кем он будет сражаться, раз уж он пришел побеждать с пацанами на арену. И там выпало то, что две сторонние группы. То есть это не сторонняя группа против гладиаторов арен, не сторонняя группа против монстра, а две сторонние. Я такой, о, это виз, и это Билл Ринг. Рингер, тот самый гоблин, который как-то раз, как мы знаем, сражался на арене. И такие игроки такие, блин, ты не можешь так поступить. Нам придется выбирать, на кого нам ставить.
Ставьте душой.
В результате игроки там поставили на монстра, против которого гладиаторы будут сражаться, а еще поставили на Белрингера, потому что почему бы и нет, это же наш человек.
Они проиграли дважды.
Все верно. Получилось так, что они расселись. Я описал, что тут вокруг есть толпа, там гоблины, в Румании.
Блин. Для врубания противостояние гоблинов там против ящеролюдов — это буквально какие-то петушиные бои.
Да, да, возня. Там еще есть возможность увидеть какую-то важную шишку, которая сюда пришла на арену. Посмотрите, я кидаю, у меня выпадает верховная жрица Стефани. Это глава культа Сета фактически.
О, как удачно им выпадает, господи.
С несколькими элитными охранниками, которая где-то там сидит.
Блин, и знаешь, они еще должны мимо так проходить. Скоро мы будем приносить в жертву жрецов митры. Как удачно все складывается. И проходят дальше.
Виконт еще пока там, пока были представления, все такое, Виконт эксплицитно сказал, что я хочу как-нибудь максимально поближе к ним подсесть и как-то подслушать. Я, к сожалению, не догадался накинуть про жриц Митры, которых будут приносить в жертву. Я просто ему накинул, что ну, ты понимаешь, как они разговаривают, потому что так как это культ, они наверняка какие-нибудь используют секретные фразочки, да. и все. И даже некоторые книги, например, которые нашли и персонажи игроков в этих лабораториях Сета, они написаны не просто на мифрик, они написаны на, там это называется, тайный язык культа Сета.
Знаешь, это если это лаборатория, и там есть какие-то записки, которые оставляют люди в лаборатории, то даже если ты понимаешь, на каком языке это написано, ты вряд ли разберешь, что, о чем там писалось. Это как, знаешь, вот люди, которые открывали алхимические какие-то записи, без образования химического, там, банального, они смотрят, ну, там какие-то оккультные штуки. Такой открываешь, смотришь.
Выглядит как оккультные штуки, да.
Да, ты открываешь, смотришь, там какой-нибудь красный лев, там, с каким-нибудь драконом, такой, ну, все понятно, они, короче, что-то смешали, и у них газ выделялся, или там вот, а эта жидкость стала другого цвета. Ну, в принципе, понятно, что происходило, но просто вот так вот они обозначали этот процесс. Чего уж чего они там смешивали? Ну, иногда можно предположить, типа там, ну, слишком уж очевидные реакции происходят, но иногда сложно как бы это сделать.
И здесь, а уж учитывая то, каким почерком, возможно, это написано, не факт, что можно их разобрать.
Да, да.
В результате, когда персонажи игроков расселись на трибунах, я провернул тот самый трюк, о котором мы с тобой говорили какое-то количество встреч назад, что я описал, что персонажи игроков теперь, что игроки теперь играют не теми персонажами, что сидят на трибунах, а гладиаторами. Там было 4 игрока, поэтому было 4 гладиатора, стат-блоки которых я их даже на листочке на отдельные выписал. Я, правда, на эту встречу их забыл, поэтому я озвучил просто игрокам, что у них есть.
Насколько они мощные были?
А там были персонажи 5-го уровня, 4-го уровня, 3-го и, по-моему, второго. То ли два персонажа было третьего уровня, то ли один третьего, один второго. Я не помню, к сожалению, точно. Вот, и там были, там был могучий воин, там был типичный такой гладиатор с трезубцем и сетью, там был волшебник, и там была эльфийка. Все такие игроки такие, вау, это прям настоящая эльфийка, там не полуэльф, ничего, а прям настоящая эльфийка такой. Они выходят, игроки видят вот этого лорда арены, который Рудишва, который супер древний, который в фиолетовом комбинезоне явно странно выглядящем с точки зрения типичных фэнтезийных персонажей.
Это этот скафандр?
Это выглядит именно как комбинезон, не прям вот скафандровый такой комбинезон, но явно необычно. Тут даже была картинка в книжке, конкретно лорда арены, и у него на руках такие были большие браслеты, явно технологические, потому что у него на руках там есть так называемый command bracelet, какой-то командный браслет. Поэтому я так зазумил, чтобы было видно в первую очередь его как бюст. Я показал игрокам, и они такие, о, это как-то... как-то космически выглядит. Я многозначительно промолчал в ответ и продолжил. И получается, да, там против них вышел здоровый скорпион, они его быстренько... произошел быстрый бой.
Победили и проиграли деньги.
Да, потому что они поставили на монстра. Он там отравил одного из гладиаторов, самого могучего воина пятого уровня. Мы не знаем, что в итоге произошло, помер он или нет, так как там бой закончился буквально же на следующий раунд, и его вытащили, непонятно, что-нибудь сделали.
Возможно, там есть у людей противоядие.
Да, не исключено. Так как это гладиаторы самой арены, наверняка у них что-нибудь есть. Вот, я описал то, что они заходят там внутрь, в какие-то парочку внутренних помещений арены описал, что они, мол, заходят, другие гладиаторы их приветствуют. Все в этом духе. Так я показал, что значит, как это изнутри выглядит немножко. После этого случился бой Билрингера с Визом. Точнее, не раз на раз. Там у них есть отряд у Билрингера гоблинов, которые тоже гоблины. Я стрельнул. Там есть в описании арены несколько групп типичных, которые могли бы сражаться на арене. И один из них, там группа гоблинов, который командует, естественно, другой гоблин, но теперь и командует Билрингер, произошел рескин. И там их фишка в том, что они подбегают к разным персонажам, их сеть на них накидывают и трезубцами так в песок втыкивают и повторяют раз за разом, пока не достигнут победы. И тут так получилось, что у нас один из персонажей, гладиаторов, его зовут Безил, и этот чувак как раз тот самый с трезубцем и с сетью. И когда он выходит, я такой в моменте такой, о, гоблины кричат такие, Безил, видимо, они фанаты. И потом так получилось, что эти гоблины тоже с трезубцами и с сетями. Я такой, о, кажется, понятно, почему они фанаты. Так как это был бой, который происходит экспромтом, я не ожидал, что мне на случайке выкинется зверолюди с высокой реакцией. Поэтому я такой, как же нам разыграть? И тут один из игроков... Точнее, я предложил о том, что давайте мы просто, наверное, на костях просто раскидаем, потому что не будем играть полноценный бой. И один из игроков такой, о, давайте там best of 3. И мы просто кидали D6, best of 3. Это был очень напряженный бой. Там был сначала 1-0, потом 2-0, потом 1-2-2-2. Это последний бросок. Мы сидим такие, эй, Виз в результате победил. Поэтому игроки дважды, к сожалению, остались. Они не очень много поставили, но тут, знаешь, что поделать.
А если бы они выиграли и вернулись этими деньгами в Гострик, они бы получили за этот опыт?
Хороший вопрос. Так далеко я не думал, на самом деле. Не исключено, не исключено. Они бы не очень много выиграли, однако, я думаю, да, почему бы нет. Так как это небольшое количество, если бы они там такие, теперь мы профессиональные ставители.
Лудоманы.
Букмекеры, да.
И там вот 1xbet началось бы на трибунах.
Также перед тем, как игроки отправились на арену, вообще перед встречей, я еще размышлял о том, что арена — это хороший способ повкидывать всякие разные вбросы игрокам, так как на самой арене можно много кого встретить. Вот они встретили, например, владелицу, главную жрицу, высшую культа Сета, например. Или встретили каких-нибудь в Урумане. Я жаль, что я поздно вспомнил.
Была бы хозяйка.
Неплохо. Там есть, там это называется High Priestess, то есть высокая Жрица?
Ну, так логичнее.
Поэтому я решил, что ее называют ваше высочество.
Это, по-моему, обозначение для королевских особ, а
да,
для этих ваше высокопреосвященство.
Вот это хорошо. Высокопреосвященство. Это я запомню. После этих боев я решил, что примерно час занимает вот эта вот вся активность с двумя боями, с каким-нибудь там антрактом между ними. Игроки посмотрели, как лорд и остальные гладиаторы и еще сопутствующие стражи и все такое. У них там есть столы, которые они иногда вытаскивают на арену и вместе все едят. Они такие: о, значит, этот лорд, хоть он странно как-то выглядит, но он свой парень какой-то, если ест просто с обычными гладиаторами, все такое, замечательно. Затем они решили еще походить вокруг самой арены. И там есть место в соседнем коридоре, где прикованы всякие нарушители, те, кто нарушил законы лорда арены. Основной тут закон — это запрет насилия на всей его сфере, влияния.
Да куда распространяется его сфера влияния?
Его сфера влияния распространяется на арену и на сопутствующие коридоры вокруг еще. В целом, немаленький, это получается 6-й уровень подземелья, и там есть вот пара больших кусков этого 6-го уровня, где спокойно. Это арена, и это трактир потерянных, который Inn of the Lost, который там в домике.
Какой хидай у этого рудишу?
У лорда арены, я точно не помню, 8-й или 9-й, если мне не изменять память. И у него там есть лазерный пистолет, у него есть еще какие-то приколы. Он могучий чувак. Но там еще и вдобавок эти законы в целом все уважают, даже люди, которые просто на арену приходят. Если там прям написано, что если вы вдруг какие-то насилия применяете, с высокой вероятностью просто все остальные вас растащат и будут там держать, пока лорд со своими стражами не придет и не решит, что с вами делать. Побродив вокруг, они попали на изгибе коридора есть зал, где всякие нарушители законов лорда арены, они там прикованы к столбам, и покидав, мне пришла в голову в моменте идея, которую я стырил в другой компании, однако я решил ее вставить сюда, раз уж такое дело. И они там увидели уже побитого и потихонечку умирающего зверолюда, одного из детей Дейно. Я решил, что это не просто там какой-то случайный зверолюд, а это дитя Дейно, который разочаровался в Дейно. И поэтому его изгнали из Такмы, из всего этого воинского зверолюдского братства. Вот, и он там, его Бариус звали, и он такой покашлял, говорит, что вот, я-то лучше помру здесь, бла-бла-бла, то, что Дейно злая, а вот остальные-то зверолюди норм, чуваки, там Такма, все дела, братство. Но они там ей слепо следуют, она их там заставляет делать иногда какие-то стрёмные злые вещи.
Эксплуатация товарища.
Да, скорее так, что... И в целом это отражает подноготную этой фракции. То, что Дейно — это абсолютно точно злая сущность в виде гномика, который мало чего заботит, кроме собственного...
Это абьюзивные отношения.
Да, кроме собственных каких-то желаний.
Это Белоснежка и 10 тысяч гномиков?
Да, это Белоснежка и примерно 200 гномов, да.
Только это злая колдунья, да, вместо Белоснежки?
Да-да-да, все так. И причем даже не очень понятно, его. Кто это. Она, скорее всего, ближе что-то к Magic User. У нее там есть филактерия даже, это какой-то недолич, судя по всему.
Полулич?
Полуличилич. Остальные зверолюди, получается, следуют ее просьбам каким-то. Она в основном чилит в своей богато украшенной комнате на огромной кровати со своими личными мужчинами с высокой харизмой, которых она впоследствии либо травит, либо убивает, либо еще что-то там с ними делает. И остальные, жизнь остальных зверолюдей существует для того, чтобы в первую очередь защищать Дейно. Однако не всем, я подозреваю, как вот мы сейчас увидели, не всех это устраивает. И персонажи игроков, услышав вот все, они такие: вау, это новая информация. Одной рукой подумали они, а второй рукой они такие: он скоро помрет, кажется. Давайте мы дождемся, как он помрет, и отнесем его Гогу, потому что Гогу нравится мясо зверолюдей.
Блин.
Гог — это ворумани, который на 5-м уровне живет, с которыми они уже встречались. Поэтому они размышляют над тем, стоит ли ввязываться в такое.
Надо намекнуть им, что навряд ли он любит мертвечину, поэтому...
Хороший вопрос, да. Если Бариос помрет, и там довольно быстро можно его дотащить до туда, так что все в руках игроков, посмотрим. И на этом мы встречу закончили.
Ты еще говорил, что они что-то это придумали с этим. Что им можно нарисовать у того художника, который может рисовать карты, если знает, как выглядит предмет.
Да, это мы перетекаем в «Куда расти». Тут в «Куда расти» у меня есть одно наблюдение общее. Я изначально, когда смотрел на, например, район гоблинов или форум сета, или вот на арену, ты смотришь, и там куча всего. В том же районе гоблинов там есть царь со двору.
Похоже на правду, да.
Там есть вот этот огромный зал. Там есть какие-то жуки, которых они...
Призыватели, торговцы, да, жуки.
Да-да-да, там есть какие...
Стражи.
Там есть огромная гидра, которую иногда кормят. Там есть какие-то эльфы, которых гоблины посадили в свою местную тюрячку и не знают, что с ними делать. Ты когда читаешь это первый раз, такой, вау, это очень много всего. На первый взгляд ты такой, а зачем тут вот так много всего, что мы приходим, и это же слишком много информации. До меня дошло, шла 23-я встреча, до меня дошло. Для чего в подобных локациях так много всего? Сейчас Капитан Очевидность вырывается в наш подкаст, но оно существует, как по мне, для того, чтобы во время последующих визитов мне как ведущему был что накидывать. Оно не для того, чтобы накидывать это все за раз. Я естественным образом, причем вдобавок, я так делал в гоблинском районе, что они сначала пришли, увидели какую-то общую информацию, когда они пришли второй раз. Там было что-то про статую в центре, которая очень уж реалистично выглядит. И еще там про что-то я накидывал. Когда они были там третий или четвертый раз, я накинул про витающий там в воздухе есть бюст, который очень хотят получить. Еще другая фракция, о которых мы, по-моему, даже ни разу не упоминали, но она есть в Ардвул, там так называемые пришенцы, какие-то супер-волшебники. Затем еще что-нибудь. И так вот потихонечку в результате. Получается так, что я накину все, что там есть, однако это не за одну встречу, а будет за много встреч. Это позволяет персонажам игроков туда возвращаться и мне как ведущему не придумывать с нуля, а что ж там такого нового произошло, если они все увидели. Так что, дорогой слушатель, если ты читаешь что-то подобное и видишь, что много всего слишком в какой-то локации, возможно, это не трогает на Новый год.
Это возможно, знаешь, как... даже если это не какой-то мега-подземелье или... какая-то большая локация, как частенько там в том же ДНД описан Waterdeep или вот, ну, такие вот там, это Врата Балдура, там тоже ты начинаешь читать, и текст не кончается. Не кончается писание, казалось бы, место, которое ты такой, ну, не сможешь пересказать даже за несколько встреч. Все эти приколы. И это выглядит очень естественно, когда ты начинаешь открывать для себя что-то новое в том, что ты уже видел, когда приходишь туда раз за разом.
Да, типа, верно.
Взгляд просто цепляется за разные вещи, и это забавно, интересно, да. Было бы, конечно, прикольно, если бы автор это как-то так разместил, что вот смотрите, вот эту информацию можно выдать в самом начале, вот эту информацию при втором визите, ну как-нибудь вот так.
Да, разместил слоями так это разместил, получается. Это первое попавшееся, это не первое попавшееся. Справедливо, ощущение того, что ты возвращаешься туда, где уже был, и там не все одно и то же, а ты там видишь еще что-то, это действительно клево.
Возможно, это вот, знаешь, ты рассказывал про разметку комнаты, назвал или как-то так. То, что это вот, типа того же самого, да, то, что ты сам для себя отмечаешь, что игроки смогут заметить в первую очередь, что во вторую, да, что они увидят, если полезут вглубь в таком ключе, да, то есть это тоже как бы разметка комнат, только другого формата.
Да, здравое тоже замечание. Почему здесь так не сделано, я думаю, что понимаю, потому что здесь нигде так не сделано. При этом в случае таких больших локаций может возникнуть парочка дополнительных сложностей с тем, чтобы жестко разместить все по слоям, поскольку, во-первых, у каждой компании разный контекст, потому что кому-нибудь там в нашей компании, возможно, в первую очередь персонажи игроков захотят там увидеть что-то, или там я, зная своих игроков, могу там что-то показать. Или...
Но если они любят статуи, там, коллекционируют статуи, то логично, что первое, что они увидят, это будет статуя, да?
Да, да, справедливо. И также какие-то из вот этих набросов, они являются зацепками для... приключений потенциально. Приключения. Да. Вот, к примеру, вот вся эта ситуация с секретной комнатой в гоблинском районе.
Которую уже рассекретили.
Да, которую уже рассекретили на данный момент. И тут еще мне, как ведущему, ты читаешь и такой, мне вот это что-то не очень хочется. это тоже осложняет, наверное, вот такую подачу слоями. При этом это не значит, что так делать не надо. Мне кажется, можно было бы подобным образом организовать информацию. Правда, учитывая то, сколько здесь текста, это нетривиальная задача. Недавно в группе в Фейсбуке редактор Calls of Arnwul, он выложил один из уровней подземелья, утес с рампой, с лестницей, со всем таким, он выложил это в переработанном виде с буллет-поинтами и с прочими какими-то вот такими приколами. Читается оно, понятное дело, полегче, оно только место занимает гораздо больше. Вот в чем нюанс.
То есть это уже не тысячи страниц, да, будет в итоге? Если так сделать.
Я не верю, что она дойдет до условной 2000 страниц, но вот тот он процентов на 30 примерно больше, по-моему, по объему получается, что ощутимо. И какие-нибудь большие локации, вроде того же район гоблинов или форума, лично я пока смутно представляю, как можно в виде буллет-поинтов как-то сделать. Это прям нужно...
Но это не твоя проблема.
Да-да-да, это... Это интересная задача в целом для верстальщиков, потому что это прям... Нужен какие-то черную магию применять, чтобы у тебя это все было перед глазами. Тут как-то разворотами это, наверное, надо мутить или что-то вот, или что-то подобное. Интересно над этим подумать. Может быть, полезно.
Где-то пригодится.
Да. Это было одно наблюдение, которое мне пришло по ходу дела. И у нас есть парочка идей на поразгонять. И игроки задумались в конце прошлой встречи, и вот они сейчас потихонечку думают о том, они решили сейчас всерьез спасать Лилиан, и на следующей встрече уже будут, как я понял, исходя из того, что сейчас в чатике происходит, и какие-то ведутся обсуждения, будут предпринимать конкретные действия по ее спасению, и им в голову пришла идея в конце.
А ты, кстати, им накинул это, что им денег заплатят за ее спасение?
На прошлой встрече я эксплицитно не накидывал, однако, возможно, у меня почему-то в голове то, что я, когда слух озвучивал, то, что я вот как раз-то озвучил. Ну, если что, я это... Накину, конечно.
Повторюсь.
Да, повторю, почему бы и нет.
А сколько там предлагают за ее спасение?
За ее спасение предлагают, насколько я помню, 5000 золотых.
А, ну это интересно сразу же ее спасать.
Да, учитывая, правда, что если там будут две группы приключенцев в прыгунах...
Ну это в два раза проще будет тогда.
Помимо сугубо монетарных наград, это респект в храме Митры в Гостервике и возможность, может быть, аудиенции с либо с леди Алексией, либо еще с кем-то. И в целом молва пойдет вокруг.
А в храме Митры есть еще какие-то квесты, которые не могут им накинуть после освобождения Лилиан?
Прямо сейчас с порогом в голову мне ничего не приходит, однако придумать чего-нибудь, я думаю, вот тут, того же Ланкиуса. Я думаю, они очень бы захотели заполучить себе Ланкиуса, чтобы как-то его облагородить. А то, судя по рассказам, он какой-то там сумасшедший суп ест. И про ОПГ-прыгуны, я думаю, уже начинают распространяться круги внутри самого Гостервика. Все это началось с продажи дубовой мебели и прочего, все безобразие. Я думаю, что на них потихонечку обратят внимание, например, Wicktrimmer — это гоблин, владелец одного из факторов, который бывший приключенец.
Который делает деревянную мебель.
А он не делает деревянную мебель, он бывший приключенец. И это персонаж из группы игроков автора, который пришел к успеху. И он там владеет фактором, он заинтересован сильно в добывании всяких реликвий и всего такого, поэтому он не исключено, что сможет выйти с ними на контакт и какие-то вопросики пообкашливать. И также, вот если они спасут Лилиан, то еще больше. Тут уже может быть даже сама леди Алексия, которой наверняка не очень нравится культ Сета, она, может быть, что-нибудь там о нем догадывается. И у нее могут быть какие-нибудь задачки, чтобы заработать денег и...
Ну, типа, если вы уже против культа Сета что-то делаете, сделайте еще вот это.
Да, вам да, да, да. Раз уж вы вот так поступаете. Персонажи игроков уже ограбили их старые лаборатории, поэтому... У них была еще идея о том, что, может быть, с жрицей, с этой Стефанией, пока она рядом сидела, как-то договориться, что, мол, у нас есть какие-то важные информации, но они такие, блин, есть вероятность того, что они просто прирежут нас.
А культ Сета, он, получается, просто злое зло без вариантов особо.
Культ Сета — это культ бога в первую очередь. Сейчас поклонению богу Сету запрещено в империи. Поэтому он и культ, он и там где-то в закромах этого подземелья обитает. Однако... Сет — это легитимный бог, пусть, правда, и старый, и наверняка сейчас ему особо не поклоняются. Не в последнюю очередь, наверное, потому что у современных аркантийских богов у них есть бог, который зовется Хескиус Бан, и он местами по вайбам напоминает Сета. Там даже иногда человеческие жертвоприношения в комплект входят. Однако у Сета это еще жестче с точки зрения жертв, рабов и всего такого.
В общем, они зарискинули его, да?
Да, немножко зарискинули, и учитывая, что рабство сейчас не так популярно, а у Сета немало про тоже про власть людей над другими людьми, власть через силу и все и тому подобное. У них же как... Ты если помнишь, что культы есть Guild of Service, гильдия служения, которая занимается сугубо работорговлей. Поэтому Сет технически, он... Понятно, что если ты будешь ему поклоняться, с тобой рано или поздно придет Дром, который местное КГБ. Однако они, ну, не то чтобы зло и зло, они хотят вот восстановить веру в отца нашего бога Сета.
Они, наверное, должны совершить какие-то богоугодные дела, да, потому что если ты будешь просто угнетать всех вокруг, то вряд ли что массы народные захотят ему поклоняться. А всех подряд ты вряд ли сможешь заставить это делать. А, ну вот, мы же, помнишь, что разгоняли то, что они хотят Лилиан на свою сторону привлечь, и она бы своей харизмой помогла бы им вернуть популярность, да?
Да, да, не исключено. У меня еще была идея, что они могут ее просто в жертву принести своему богу, потому что жрица Митры — это важная жертва. И, благо, большой храм Сета там еще совсем в двух шагах буквально от этой темницы. Вот, по поводу как раз этой темницы и Лилиан, и планов игроков. Они что задумали? Они такие, у нас же есть Темрин, гоблин на районе, который может рисовать карты до какого-то предмета, если ты ему его опишешь. А что, если мы ему опишем предмет, который был у Лилиан какой-нибудь? Он... оп-оп-оп-оп-оп-оп, нарисует нам дотуда карту. Я думаю, что, во-первых, это прикольная идея, которая мне не пришла в голову, игрокам пришла в голову. Я такой, ебой, конечно же, давайте что-нибудь замутим, потому что это звучит круто. Я думаю, что у Лилиан абсолютно точно был какой-нибудь предмет, у него могут быть какой-нибудь святой символ, который определенный. В конце концов, на ней могли быть какие-то еще всякие предметы. В связи с этим передо мной встала задача, так как этот гоблин, Темрин, он рисует карту, которая ведет от района гоблинов до места назначения, до предмета назначения. Написано, что на этой карте нет сопутствующих каких-то зон, то есть она показывает только основной маршрут до... Ну, и единственный, получается, маршрут до предмета. И также там написано, что на ней нет секретных дверей.
А если ведет дорога по секретным дверям, и других путей нет туда-туда?
Вот, и я тоже подумал о том, что это может быть одно из двух. Либо значит, что просто если путь идет через коридор, а в коридоре есть секретная дверь, которая к делу не относится, то ее там не будет.
И не это, указывается.
Я думаю, очевидно, естественно, потому что у нас есть цель — управлять поездом. Второй вариант — это да, что дорога не ведет через секретные двери. Это гипотетически может возникнуть ситуация, когда это является проблемой. И действительно нельзя попасть в какое-то место, если...
Или слишком сильно увеличивает дальность, да? Ну, вообще это забавно, что он типа поведет их через места, где культ Сета процветает, наверное.
Да, там... Что там получается в итоге? Естественно, попасть в эти темницы... Я думаю, что какой-нибудь предмет Лилиан, который не опишут, он либо будет на ней, либо будет где-то поблизости, в каких-то помещениях поблизости. И у меня в голове есть то, что длань судьбы каким-то образом знает, как выглядят помещения, которые поблизости от этих темниц находятся. Я решил, что они каким-то образом это знают, потому что так веселее. И что в итоге получается? Конечно же, учитывая, что мы играем в самое большое, наверное, мега-подземелье в обозримой части вселенной, существует гораздо больше одного способа проникнуть из точки А в точку Б.
Мне кажется, он должен вести через самые такие очевидные места. Этот вот способ.
Да-да-да. Я думаю, что нужно воспользоваться каким-то одним из самых очевидных.
Или даже там же было написано «самый короткий путь» в описании. Ты вот сказал, он идет самым коротким путем или нет. Потому что, ну, мне кажется, это очень важное замечание, и нужно будет реально смотреть, какой путь самый короткий, и лезть прямо через кусты терновника, я не знаю, там, через всю крапиву, короче.
Тут ничего нет на тему того, что это должен быть именно самый короткий путь, и, возможно, я сдохну при попытке просчитать, какой из этих путей конкретно будет короче. У себя в голове, рассматривая то, как там, я насчитал 4 или 5 путей, которыми можно попасть в эту темницу. У себя в голове я как подумал, то, что есть много путей, я выберу, скорее всего, просто тот, который будет интереснее всего на первый взгляд.
Да, вот. Да, это, возможно, правильный поступок.
В результате, к чему я пришел, можно попасть из тех путей, в которых либо нет, либо минимум секретных дверей, я насчитал 3 штуки. Один из них — это прям по основной большой лестнице культа Сета, прямо с форума. То есть добраться до форума, спуститься до 6-го, подняться до 4-го уровня, добраться до форума. И вот оттуда там в главный храм Сета ведет огромная 20-футовая по ширине лестница. Пройти по ней. И просто перед входом в храм Сета там надо свернуть будет на юг. И в тех помещениях уже там где-то рядышком находится эта темница. Второй способ — это попасть к вот этой вот, к вот этому месту, где нужно с лестницы свернуть на юг, но с другой стороны. Зайти, получается, подняться на 5-й уровень, потом подняться на 3-й уровень, там пройти мимо хафлингов, ну или мимо той территории, которую они контролируют, через вот катакомбы Сета, которые мы обсуждали, и там ты попадешь в большую пещеру, где живет большая ящерица, которую культисты Сета любят. И там же есть какой-то патруль культистов, и вот за этим патрулем уже фактически находится эта лестница. Ну и там дальше, опять же, понятно, каким образом. Еще путь через храм, старый храм Тота, который сейчас осквернен культистами Сета. Но там, однако, сложновато, плюс там есть шанс натолкнуться на опасных прям существ. И там слишком много секретных дверей нужно будет пройти, и это будто бы не очень. Есть еще один забавный вариант. Это попасть в ту пещеру, где живет ящерица, не через 3-й уровень, очевидно, а через 6-й уровень. И это звучит максимально интересно с точки зрения исследования, но правда там придется немножко полетать над пропастью для этого. Потому что там ты спускаешься на 6-й уровень, а там, если пролететь по расселине...
Мне кажется, что это не дорога.
Да, это действительно не дорога. Звучит это, правда, клево, но ты прав. Тут так придется лететь, потому что там прямого пути нет. Но там, однако, забавно, ты вылезаешь с 6-го сразу на 3-й, там такая дыра есть в пещере в одном месте. И там же есть культисты Сета, кстати, на 6-м уровне. У них там очень-очень далекий их аванпост, где они очень боятся.
Сидят, себя очкуют.
Да, в результате, хоть с точки зрения исследования он самый интересный, потому что он покажет только основной путь, а там вокруг столько всего еще. Самый очевидный — это вот одно из двух. Либо через 5-й уровень, потом 3-й уровень и через катакомбы. Катакомбы, пещера и мимо вот этой большой лестницы, либо через форум. Через форум здравый смысл мне подсказывает, что они могут гипотетически как-то обратно выйти, потому что, ну, тогда спускающиеся с лестницы, если они все оденутся там в робы, в броню, то это не будет вызывать особых подозрений. Идти туда под прикрытие может быть посложнее, однако тоже выполнимо. И при этом это относительно весело.
Можно форум Сета показать наконец, да, они там вроде еще ни разу не были.
Да, можно будет показать потенциально форум Сета, и там гораздо очень много всяких культистов, и кого там только нет. А второй путь через катакомбы и через пещеру, и через вот это вот все, он интересен с точки зрения именно исследования, что мы лазаем по неизведанным вещам, что мы какие-то пещеры, вот это вот все, и будто бы вариант с вот этими пещерами кажется наиболее предпочтительным вроде бы.
Мне тоже он больше нравится.
Да. Он у меня как раз возник вот еще тогда, как ты помнишь, я смотрел на вот эту карту, и оно складывалось как-то.
Мне кажется, слишком много было цивилизации в их приключениях, нужно это завести их куда-нибудь в темные края.
Заодно, может быть, они такие мимо хафлингов пройдут еще разок. Хотя там можно их обойти, конечно, вот эту комнату, где они сидят.
Кстати, там вопрос, как у них там сейчас дела после этого взаимодействия с гоблинами, да?
Да, это хороший вопрос. Мы помню, обсуждали, что, я думаю, они сближаются с детьми Дейну немножко. Вот, так что, может быть, как-нибудь отразить, что хафлинги внезапно более организованные, ходят строем как-нибудь. Посмотрим.
Возможно, их один из детей Дейна учит этому.
Чтобы уж...
А у них там, возможно, у них это нихера еще не получается. То есть, ну, что-нибудь это, там дают приказы, они там в разные стороны, не с той ноги, это маршировать начинают в таком ключе.
Да, интересная затея. Да, так что даже если они в комнату, может быть, с хафлингами не пойдут, они услышат оттуда какой-то...
Раз-два.
Вот такое вот, такие, чего? Да, это звучит наиболее предпочтительно, на первый взгляд. Там есть какие-то опасности, однако ничего катастрофичного там нет. Там есть вот большая ящерица, на которой 5-й хитдай, на нее там не сработает слип, но у Роджера из «Длани судьбы» есть вот эта вот палка. Плюс, в крайнем случае, если там будет 10 персонажей, они смогут ее запинать просто. Там есть патруль культистов Сета. Внутри, в самом храме, они фактически пройдут там на состоянии вытянутой руки от дверей главного храма Сета. И там есть табличка на тему того, какой ритуал может быть, может происходить в какой-то момент. С высокой вероятностью там не будет никакого ритуала, и будет абсолютный минимум жрецов и всего такого. В соседних помещениях есть вероятность напороться на... В одном помещении есть 3D10 жрецов сета.
Ну, вполне возможно, что их там будет 30, да?
Да, не исключено. Посмотрим.
Интересная встреча будет.
Да, и получается...
Вообще, знаешь, это очень сильно упрощает задачу, когда ну, то, что их 30, ну, 30, то, что их 10 персонажей будет в одном задании. То есть им, ну, как какие-то утяжелители как будто им нужны, чтобы интерес появился, иначе они реально там просто могут гурьбой наваливаться и таким образом побеждать.
В целом, вокруг этого храма много культистов. Там вокруг еще много помещений сопутствующих, и там есть там жрецы 6-го уровня или еще что-то. Там есть прям могущественные сущности в виде гномика. Так что если игроки решат просто насилием все решать, добром это не кончится.
Ну, можно еще сказать, что это то, что у вас там 10 человек, вы вызываете некоторые подозрения, когда вы всей толпой вместе ходите. Можно будет попытаться их как-то разделить.
Разделить у меня тоже была идея. Не в последнюю очередь потому, что им, скорее всего, не хватит брони и роб на всех 10 человек. Может быть, они решат прикинуться так, что кто-нибудь там раб, и они, например, ведут нового раба какого-нибудь. Или рабов. Или, может быть, то, что часть группы пойдет под прикрытием роб и брони культистов сета отвлекать, пока другая часть каких-нибудь там воров-воришек пробирается куда-нибудь. Тут много чего зависит от того, что сделают, что надумают игроки. И тут еще сопутствующий есть вопрос. Игрокам нужно, наверное, дать какую-то информацию на тему, чтобы они могли принимать осмысленные решения. И чтобы это при этом не превратилось в бесконечное просто обсуждение каких-то вариантов. Тут поэтому еще хороший вопрос, что можно дать. Может быть, понятное дело, что я нарисую вот эту вот общую карту, которая ведет либо к самой тюрьме, либо к каким-то помещениям, которые рядом. У Длани Судьбы тоже должна быть какая-то информация. И вот с точки зрения того, что выдать игрокам, какая может быть у Длани Судьбы информация? У них, наверное, могут быть общий план вот этой тюрьмы и сопутствующих помещений вокруг, я думаю.
Ну, если ты считаешь, что достаточно, то вполне может быть.
Я думаю, они могут знать какие-то общие вещи, что, мол, там есть потенциал того, что там будет куча культистов, однако, может быть и нет, может быть, если будет большое какое-то мероприятие, то, скорее всего, все будут в храме, и двери храма будут закрыты, и будет низкая вероятность того, что в этой тюрьме будут находиться дополнительные какие-то акалиты или... дополнительные стражники, потому что все будут ритуалы какие-то совершать. Тут прям под носом можно будет все это увести. Я, наверное, да, буду отталкиваться от того, что у Длани Судьбы нет прям супер конкретной информации, у них есть общие штуки, и дальше мы просто поедем и будем пытаться понять, как нам дальше жить, что нам с этим делать.
А еще, знаешь, это вопрос, если они там пытаются как-то отвлекать культистов, какие... культисты могут задавать вопросы игрокам, о чем они будут разговаривать, что они с них могут спрашивать, значит, нужны какие-то эти в тупики игроков ставить, а пытаться как-то выкручиваться.
Угу, это хорошо ты накинул это.
Потому что они, например, скажут, вот мы ведем рабов. Что они могут спросить, типа, вы там ведете рабов, чтобы там принести их в жертву, например, ну, в таком ключе, или это... это те говночисты, которых мы давно искали. Ведите их там и покажут там, вести их в другую сторону вообще.
Да-да-да, в случае... Это ты хорошо набросил. Я подумаю над тем, как можно перевернуть ситуацию потенциально, потому что в первую очередь, да, я думаю, их могут принять именно что за своих с порога. У них хоть и броня старая, и робы тоже старые, аркантийские. Однако, кто там разберет с порогу? Мало ли что.
А у них рабы общие или частные?
Я думаю, что у них, у именно гильдии служения, это просто гильдии, у которых есть рабы. То есть у них нет, как правило, я думаю, у них нет частных рабов.
Mm-hmm.
Может быть, у кого-нибудь-то там и есть, у каких-нибудь, например, у главного тюремщика, там у него там женщина прикована к стене. И это весьма, кстати, это еще отдельная забавная штука. Вместо чтения каких-то художественных описаний, которых там я как ведущий должен зачитать игрокам при входе в комнату, ты тут читаешь описание комнат. Они тут... Ричард Бартон приемлемо пишет, это там не супер сухой язык и не особо сложный язык, у тебя в голове картинка складывается. И то, что ты иногда читаешь, там прям писос местами вообще. То есть, ну да, там просто прикованная женщина к стене, которая, понятно, по какому назначению используется. Вот ее статы. В случае, если вы ее освободите, она там, ну, что-нибудь. В другом месте там какая-нибудь еще какая-нибудь жесть, там отрубленные там головы где-нибудь валяются, еще что-то. И из-за этого, когда ты читаешь вот так вот описание комнаты, у тебя формируется картина того, что там так себе. Не конкретно рядом с основным храмом Сета, хотя и рядом с основным храмом Сета тоже так себе. В других местах тоже есть подземелья, когда ты читаешь такое, о, это прям темно.
А ты будешь им показывать что-то такое? Или там, ну, или они по дороге не встретят ничего такого ужасающего?
И я посмотрю, я еще не знаю, как они конкретно пойдут. Однако, если там будет что-то стрёмное, то понятное дело, что там будет что-то стрёмное. Вот. Да, мы с людьми уже играем какое-то количество встреч, поэтому я думаю...
Главное, не встречайте их в одних трусах, компания.
Да, справедливо. И вот на этом, я думаю, мы можем закончить. Будет что порисовать мне, будет что подумать, будет что понакидывать. Это может быть очень интересная спасательная операция. Потому что помимо Лилиан, там еще вдобавок, кстати, много кто сидит. Например, тот самый брат царя Вискином.
О, кстати, да, забавно.
И прочие какие-то другие штуки.
А не знаешь, а им будет прикольнее, если, ну, ты реально покажешь, что, ну, как бы тут жесть какая-то происходит, и они, когда придут и увидят заключенных, они такие-то, так надо всем помочь, мы же хорошие парни.
Да-да-да. Там еще есть, например, рыболюд, которых они до этого не видели, который там совсем поехавший, если попытаться его освободить, он, естественно, вас накинется, но тут я думаю, что я ему в клетку положу скелет той самой Наимы, которую искал призрак аж с первой встречи, чтобы они подумали о том, что открывать нам клетку или нет. Там, кажется, вот они, кости-то ее. Посмотрим. Ну, я там как-нибудь телеграфирую, что это ее кости, а не там просто какие-то случайные. Также я подумал о том, что если они Роджеру покажут эти телепортационные ковры, которые у них есть, ну и остальное длани судьбы, я думаю, что Роджер спросит о том, что, а может, мы их возьмем с собой и просто пленников телепортируем оттуда. Посмотрим, как оно все будет. Это потенциально может быть интересная экспедиция, которая, наверное, тоже растянется больше, чем на одну встречу. Это мы посмотрим. И на этом, я думаю, можно переходить к основному блюду нашего подкаста. Это аркантийский анекдот недели от массы.
Двое педантов, возвращаясь с пира, провожали друг друга домой и так и не легли спать. Это... Вот после пьянки вы когда-нибудь пытались разойтись? Это иногда сложная задача.
Разойтись — это сложная задача, согласен. Поэтому нам порой сложно разойтись. Но мы разойдемся. Поэтому, да, дорогой слушатель, спасибо за прослушивание. Это был Вадим, третий сезон, выпуск номер 23. То ли еще будет, услышимся.
Подыщи.